Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея. И сегодня у нас очень интересная часть, очередная часть этой замечательнейшей книги, в которой один из апостолов Иисуса Христа представляет своему народу. Евангелие от Матфея написано еврейскому народу прежде всего. В нем очень много цитат из Ветхого Завета, в нем очень много аллегорий или имиджей всевозможных, которые ясно обращаются к менталитету еврейского народа, человека, который жил тогда в то время в Палестине, принадлежал к иудаизму. И вот один из элементов, который Матфей особенно отмечает, этот же элемент мы видим в Евангелии Марка достаточно хорошо тоже. Он там немножко более скомпонованный весь в одно место или собран в одном месте. В Евангелии от Матфея это точно так же, только чуть-чуть шире распределено в разных текстах. Матфей показывает возникающий конфликт. Вы знаете, что когда Иисус Христос пришел на землю, Он столкнулся с конфликтом с религиозными людьми. В то время, когда Иисус Христос жил, было достаточно много разного рода активных или религиозно активных людей. Были фарисеи, были саддукеи, как вы помните, были ессеи, то есть люди, которые немножечко более занимались отшельнический образ жизни, вели или больше аскетизмом занимались. Были еще несколько более мелких сект, то есть все вот эти люди, они активно занимались религией. Это не просто человек или не просто группа людей, которая пассивна. Эти люди были активно вовлечены в процесс. И когда пришел Иисус Христос, стало наблюдаться сначала определенный диалог между Христом и этими людьми, и потом постепенно этот диалог формировался в противостояние. Я вам сейчас покажу несколько таких элементов этого противостояния. Посмотрите, 7 глава Евангелия Матфея. 7 глава, где первый раз упоминается реакция, определенная реакция людей на то, что Иисус Христос говорил. 28 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не так, как книжники и фарисеи». Заметьте, как только Христос стал говорить, как только Он вошел в синагогу, как Он только стал учить, всем окружающим людям стало понятно, что перед ними учитель, радикально отличающийся от всех тех, кто проповедовал вокруг. Это не могло не вызвать реакции. Здесь еще ничего не сказано о реакции, но это был первый шаг, это был первый элемент, который поставил черту, сразу определил положение одного и других. Второй случай. В 9 главе мы встречаем это укор Иисуса Христа за то, что Он ел с мытарями и грешниками. Это событие произошло сразу после того, когда Иисус Христос призвал Матфея. Матфей последовал за Христом, и они собрались в его доме, и там собрались друзья Матфея. Послушайте, что произошло. 9 глава с 10 стиха. «Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» И Христос вынужден был отвечать им. Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Далее, если мы будем читать дальше, последовал вопрос о посте, 9 глава, 14-15 стихи. Немножко позже в этой главе описана ситуация, когда Христос исцелил многих больных, изгнал многих бесов, освободил многих людей от этой демонической зависимости. Вот. И когда фарисеи увидели это, они, желая очернить Иисуса Христа, стали везде говорить, что Христос изгоняет бесов силою князя бесовского. Это говорит о том, что постепенно формировалась оппозиция Иисусу Христу. В чем она заключалась? В чем природа этого явления? Почему она была? Дело вот в чем. Фарисеи и книжники, саддукеи и все другие религиозные деятели или люди того времени, они очень ясно были утверждены в своей правоте. Они жили, Они стремились выполнять закон, они делали всякие мельчайшие вещи, они были уверены в том, что они правы. Они ждали Мессию. И какое-то время, когда Иисус Христос появился на горизонте, когда они стали слышать о Нем, какое-то время они даже обращались к Нему и хотели даже воцарить Его. Но знаете, у них в их жизни, в их подходе было одно мерило. Они всех, кто приходил, мерили самим собой. То есть они верили, что их система богопочитания правильная. Они знали, что никого не может быть правильнее их. И если Мессия придет, то Мессия должен стать частью их. По крайней мере, возглавить их. Но постепенно они стали сталкиваться с ситуацией, когда этот Мессия почему-то действует независимо. Они стали видеть, что действия Мессии не совпадают с их представлениями, с их религиозностью, с тем, о чем они так рьяно добивались, или чего они так рьяно добивались, и что они так активно утверждали. И вот здесь потихонечку любопытство к Сыну Божьему стало меняться на политическую борьбу с Ним. 12 глава от Матфея, Евангелие от Матфея описывает еще несколько таких ситуаций, в которых Матфей показывает нам с вами опасность, в которую попали не только те люди, которые ходили за Христом или были вокруг Иисуса Христа, не только те религиозные люди, которые жили тогда, но и опасность религиозного законничества сегодня. Дело в том, что законничество – это такое явление, которое выживает в любой культуре. История развития христианства говорит о том, что любое пробуждение рано или поздно через одно-два поколения вырождается в законничество. Любые духовные явления, которые имеют место в церквах, они атакуются со стороны дьявола, и одно из орудий дьявола – сделать человека формально следующим этим духовным правилам, принципам, законам и лишить его жизни, сути жизни. Вот поэтому сегодня, когда мы будем говорить о проблемах законников, мы будем говорить не только о проблемах людей, которые были вокруг Иисуса Христа тогда, в то время, в первом веке, когда Иисус Христос ходил по земле. Мы будем говорить о нас с вами. Мы будем говорить об опасности законничества сегодня. Мы будем говорить о христианском мире. Мы будем говорить о том, что происходит сегодня, когда сегодня человечество выбирает такой более легкий путь. Дело в том, что все человечество делится на три категории. Одна категория людей – это те люди, которые открыто отвергают Бога. Атеисты, всевозможные люди, которые не задумываются о Боге, они просто своей жизнью, своими словами, своими деятельностью богоборцы. Это первая категория людей. Вторая категория людей, которая тоже сравнительно небольшая, это те люди, которые сердцем знают Бога, которые живут постоянным общением с Ним, которые практически постоянно изменяются. Вы знаете, я часто имею возможность беседовать с людьми, которые или стали ходить к нам в церковь, или как-то я с ними встретился где-то. Я им задаю вопрос: расскажите мне, пожалуйста, о своем духовном пути. Расскажите, как вы встретились с Богом? Расскажите, как вы с Ним живете? Вы знаете, что я слышу? Чаще всего я слышу следующее. Покаялся в таком-то году, принял крещение в таком-то году, пел в хоре, играл на балалайке и так далее. То есть все измерение наше человеческое, когда мы только говорим о духовной жизни, сразу касается формы. Но я не об этом задаю вопрос. Я задаю вопрос о том, есть ли в вашей жизни, есть ли в жизни конкретного человека процесс, в котором каждый из нас каждый день смотрит на Священное Писание, смотрит на себя, видит свои ошибки, умирает для себя и становится больше похожим на Иисуса Христа. Есть ли этот процесс? Есть ли это жизнь? Есть ли этот естественный духовный процесс, который Иисус Христос насаждал на земле? Если нет, его ничто не заменит. хоть 10 раз покреститесь, хоть в 20 хорах пойте, хоть самой активной религиозной деятельностью занимайтесь, если ваша душа не будет уподобляться Иисусу Христу, ноль вашей духовной жизни. Абсолютный ноль. Об этом говорил Иисус Христос. Он говорил о проблемах законников, и мы сегодня будем иметь возможность коснуться этих проблем и посмотреть, чему мы с вами можем сегодня научиться из этого. Итак, 12 глава, мы прочитаем с 1 стиха. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако не виновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы“. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: „А можно ли исцелять в субботу?“ Он же сказал им: „Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро?“ Тогда говорит человеку тому: „Протяни руку твою“. Он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда». Время еще не пришло Иисуса Христа, чтобы быть преданным фарисеям. Кто такие законники? Когда мы говорим о законниках, может быть, чаще всего мы представляем это такие евреи в таких больших одеяниях, со свитками какими-то, которые изучают их там тщательно под микроскопом и так далее. Знаете, законники – это люди, которые занимаются какой-либо религиозной практикой и сосредотачиваются на ее информационной, теоретической или обрядовой составляющей, при этом не переживающих личного сокрушения, при этом не переживающих смиренного преклонения перед Богом в сердце свое. Вот это законники. И под эту категорию могут подходить разные люди, и многие из нас когда-то могут быть законниками, а может быть, даже и сегодня, находясь здесь. Матфей описывает эту ситуацию. Он показывает суть этих проблем. Он говорит о трех конкретных проблемах. Во-первых, проблема законников – это проблема с самим законом. Казалось бы, эти люди очень много занимаются законом, но занимаясь законом, они не понимают его сущность. Кроме того, он говорит о том, что у законников всегда проблемы с людьми, и у них всегда проблемы с Богом. И мы конкретно коснемся этих трех элементов. Что это такое? Первая проблема фарисеев, проблема законников, заключается в том, что они, думая, что они знают закон, они не понимали его сущности. Очень интересно, книжники – это были те люди, которые считали каждое слово в Ветхом Завете. У них был Ветхий Завет, у них был вот эта часть, 39 книг, которые у нас сегодня есть, как Ветхий Завет. И вот в их свитках, когда они читали, на полях становился номер. У меня сейчас есть Библия, в котором посчитаны вот эти вот номера, посчитанные раввинами, посчитанные людьми, которые знают точно, в каком месте какое слово. Это было, конечно, сделано из того, что они хотели сохранить текст очень точно, и они должны были следовать точно количеству, чтобы нигде никакое слово не было пропущено. То есть эти люди знали количество слов в Ветхом Завете, знали, какое слово где, когда употребляется. Но при этом эти люди не знали сути закона. Это проблема. Они думали, что они дорожили законом. они старались исполнять мельчайшие его предписания. Например, они очень внимательно смотрели, что все, что выросло у них, обязательно нужно десятую часть отдать. То есть, если выросла петрушка, они обязательно говорили о том, что укроп или тмины, еще там что-то, обязательно. Они хвалились этим, они говорили: смотри, а ты даешь десятину с петрушки, ты даешь десятину там с цветов, которые у вас выросли на бак-ярд, или еще там что-нибудь. Эти люди очень тщательно все вот эти мельчайшие детали старались исполнять. Но они упустили его главный смысл. В чем была эта проблема? Где они упустили смысл? Во-первых, они, исполняя, изучая закон, они приходили к результату, который выражался в гордыне вместо смирения. Это был первый пункт, который они упустили в законе. Дело в том, что суть закона изначально заключалась в том, чтобы помочь человеку смириться перед Богом. Вы думаете, почему такой тщательный процесс описания великого, могущественного, страшного Бога, Бога гневающегося, которого мы встречаем в Ветхом Завете, знаете для чего? Для того, чтобы помочь человеку научиться бояться Его. Вся система закона, она была создана для того, чтобы приучить человека к смиренному предстоянию пред Богом. Но вместо этого эти люди, исполняя закон, все больше и больше росли в своих глазах. Мы говорим здесь о третьей категории людей, о которых мы уже говорили, об одной, отвергающей Бога, вторая категория людей, которые знают Бога сердцем и живут с Ним. Есть третья, большая категория людей, которые называются законники. Они есть во всех религиях. Они думают следующее. Они думают, что они своей религиозностью, своими действиями, своими заслугами, своей активностью, что они смогут каким-то образом угодить Богу и заслужить Его благорасположение к себе. И вот тогда, когда им удается что-то производить, вместо того, чтобы смиряться, они все больше и больше растут в своих глазах. Чем больше будет делать такой человек, тем более гордым он будет становиться. Чем тщательнее он будет исполнять закон, тем более возвышаться он будет в своих глазах и тем более понижаться в глазах Божьих. Вот в чем проблема была законников. Гордыня вместо смирения. Посмотрите, второзаконие. Бог подводит итоги, почему Он дал закон. 10 глава, 12 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Бога, Господа твоего. Ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца и от всей души. Второзаконие подводит итог. Это последняя книга в Пятикнижии. Это книга, в которой повторяли закон, когда Моисей, приведший народ к земле обетованной, он посчитал необходимым собрать всех. Бог ему сказал: собери всех и снова, еще раз повтори закон. И повторяя закон, он обобщает, он ясно говорит человеку. Он говорит: вот в чем суть. Суть не в том, чтобы большой молитвенный дом построить. Суть не в том, чтобы хорошие программы генерировать здесь. Суть не в том, чтобы достигать каких-то организационных успехов, а суть в том, чтобы каждый человек научился бояться Бога. Это достаточно сложно. Почему? Потому что законники, наоборот, вместо страха Божьего и смирения сердца, результатом их активности религиозной всегда является их возрастание в своих собственных глазах. Эти люди становятся недоступными. Эти люди становятся унижающими других. Эти люди превращаются в вечных осудителей всех и вся. Эти люди, которые в своей жизни генерируют только разложение и разделение, вместо того, чтобы от них веяло смирением и благодатью Божией. Это одна из главных проблем. Это очень опасно, друзья. Мы в своей церкви решили пересмотреть подход к тому, как мы крестим людей, как мы принимаем новых членов. Потому что это очень опасно. Если человек стал заниматься религией и не стал на путь смирения, он будет опасным человеком. Эта опасность будет опасна для него, опасно для людей, которые вокруг него живут. И самое главное, это будет самый большой обман, который только может быть когда-то в его сердце. Вот почему Иисус Христос предупреждал тогда, предупреждал об опасности того, чтобы люди не начали заниматься религией без того, чтобы смиряться перед Богом. Только что в 11 главе Христос говорил о проблеме гордыни, Он говорил о необходимости покаяния, Он говорил, что вот Тир и Сидон, там вот эти города, к которым Он обращался, что они не раскаялись. Причина почему? Гордыня. Видели много, слышали много, чудеса были явлены рядом с ними, отвергли. Отвергли, потому что они имели гордость. Фарисеи подходят к Иисусу Христу с чувством собственной значимости. Они подходят ко Христу, они претендуют на то, что Он должен перед ними отчитаться. И Он задает им вопрос, они задают Ему вопрос. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи увидели это, сказали Ему, вот ученики Твои делают то, чего не должно делать в субботу. Вы не слышите ли в их словах голос экспертов? Голос людей, которые прошли уже все это? Голос людей, которые собаку на этом съели, они-то уж знают тонкости закона. И пойди-ка сюда, Божий Сын, и дай-ка нам, пожалуйста, отчет. И объясни-ка нам, пожалуйста, почему твои ученики делают того, что не должно делать в субботу. Вот религиозные люди, вот законники, вот те, кто разлагает сегодня церкви, вот те, кто сводит сегодня церкви и делает все для того, чтобы они рассыпались, чтобы они перестали жить нормально. Второй вопрос, 10 стих, посмотрите. Вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Вот в чем, чем живут религиозники. Они постоянно ищут. Они уже святые. Они уже очень много нашли, они уже очень много знают. И они постоянно свой нос суют, как бы кого обвинить. Вот в чем опасность религиозности, друзья. Вот в чем банкротство религиозного законнического христианства. Вот почему Иисус Христос говорит об этих проблемах, и говорит, очень серьезно. Вы знаете, фарисеи слышали, что Христос говорил, как власть имеющий. Фарисеи видели Его чудеса. У фарисеев было достаточно свидетельств. Они знали, что Он Божий Сын. У нас есть свидетельство этому. Посмотрите, 3 глава Евангелия Иоанна. Никодим приходит ко Христу. И слушайте, что он говорит. Он был начальником израильским. Он был один из этой группы фарисеев и книжников. И послушайте, что он говорит Иисусу Христу. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Они знали прекрасно. В их кругах этот вопрос обсуждался. У них было достаточно свидетельств. И когда они обвиняли, когда они критиковали, когда они подходили к Иисусу Христу свысока, они делали это не в неведении. Они делали это по одной простой причине, потому что они думали, что настоящий Бог должен поступать так, как они хотят. В этом проблема законничества. Вот почему Христос конкретно указывает им на их проблему. Он говорит, ваша проблема в превозношении вас перед Богом. Он говорит, ну говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, и вы знаете это. Он говорит, Сын Человеческий, Господин Субботы. Он конкретно им говорит о том, что вы знаете, кто я такой, и вы не хотите смириться. В этом проблема законников. Они думают, что они достигли религиозных высот, научившись исполнять что-то. С каждым правилом, которое они больше и больше выполняют, они все больше и больше растут в своих глазах. И когда они подходят к людям, у них нет самого главного. У них нет смирения, у них нет сердца, которое бы начало свои отношения с Богом с этого момента, о котором Христос сказал, блаженные нищие духом, ибо они Бога узрят. Я сегодня хотел бы задать вопрос нам с вами, братья и сестры, к какой категории мы относимся? Где вы находите себя? Что в вашей жизни, что в вашем сердце вы обнаруживаете? Есть ли в вашей жизни цель умолиться? Есть ли в вашей жизни цель искать Бога, преклоняясь перед Ним, отказываясь от своих заслуг? Если нет, Возможно, и вы сегодня в категории законников. Вторая проблема непонимания закона заключалась в том, что они были заняты человеческими правилами, вместо того, чтобы быть занятыми действительно Божьими заповедями. В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями, ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Интересно, что все религиозные люди, которые занимаются законничеством, все они всегда будут идти дальше закона. Им всегда закона не хватает. Им всегда Библии не хватает, потому что Библия какие-то вопросы не описывает, ясно. И они всегда доизобретают что-то. И они всегда говорят: кашу маслом не испортишь. Я вам рассказывал как-то несколько ситуаций, когда мне люди говорили: «Алексей, издай такой-то закон». Там они говорят: «Своей пасторской властью». Не знаю то, что такого понятия «пасторская власть» нет, есть только библейская власть. То есть люди думают так. Они думают так: а вот есть один принцип, который освещает общий подход к вопросам. А здесь есть какие-то тонкие детали, которые не освещены этим принципом. Давайте изобретем. И не просто давайте изобретем, как мы будем поступать здесь, а сделаем это законом персов и медян. Если бы была возможность, люди бы дописывали к Библии свои постановления. Во всяком случае, вы знаете большие церкви, православную и католическую, которые признают боговдохновенность или ограниченную боговдохновенность святых в их церкви, то они, в принципе, этим и занимаются. Вот откуда святые предания, традиции всевозможные. То есть они говорят, что нам нужна помощь, чтобы люди, святые люди, они прописывали детали нашей жизни. Вот почему на их Библиях лежит еще толстый слой творений святых отцов всевозможных, которые, в принципе, уже Библию закрыли. Библии там почти не видно. Вы знаете, что-то подобное происходило с фарисеями. Очень интересно. Вы знаете, закон Моисеев запрещал работать в субботу. Кушать или есть никто в субботу не запрещал. И вот здесь они столкнулись с фактом: ага, ученики, что они делают? Они просто едят или же они жнут, срывают колосья, молотят, шелушат эти листья, вот, и перемалывают потом, потому что они когда жуют эти зерна, то они их перемалывают в муку. Опа, уже три факта, в которых можно их обвинить. Вы знаете, действительно, в истории, когда взяли вот этот факт, то, что в субботу нельзя работать, и многие люди задавали всякие... Это законники всегда занимаются этим. Люди, которые знают Бога, им эти вопросы не так важны. А законники всегда. Почему? Потому что они-то от этого зависят. Вот поэтому они всегда спрашивают: а это работа в субботу? А это не работа в субботу? И поэтому раввины издали такой список. Список из 39 видов работы, которую нельзя было делать в субботу. Это раввины рассчитали и расписали все это. Нельзя носить, нельзя разводить огонь, нельзя тушить огонь, нельзя ловить рыбу, писать, стирать то, что написали, готовить, кушать, мыть, шить, рвать, связывать, развязывать, формировать, то есть лепить что-то. Вот, пахать, сажать растения, снимать плоды, собирать урожай, шелушить зерно, веять зерно, выбирать, просеивать, молоть, замешивать тесто, вы знаете, у нас на одном экране даже не поместилось, расчесывать, прясть, красить, сшивать, вязать, ткать, распутывать, строить, разрушать, ловить зверей, стричь овец, забивать скот, снимать шкуру со скота, дубить шкуры, очищать шкуры, размечать шкуры. Но это еще не все. У них по каждому пункту еще был список. Ну, например, включите, пожалуйста, первый экран, там, где у нас написано «нести нельзя». Вот то, что нельзя нести, они высчитали со временем, что носить у себя в доме, когда никто не видит, можно. Нельзя нести только тогда, когда тебя видят люди. Это тоже записано в их всех законах этих, которые у них были. Или, например, нельзя разводить огонь и тушить огонь. Когда появились автомобили с двигателем внутреннего сгорания, возник вопрос. Вы знаете, что когда включаешь зажигание, когда стартер включается, в вашем моторе, если вы этого не знали, я вам сообщу сейчас, в действительности горит огонь. Загорается огонь. То есть люди, которые, в общем-то, этим толкованием занимались, они приходили и говорили, что на машине ездить нельзя в субботу. Почему? Потому что вы, заводя машину, вы разводите огонь, и когда вы заглушили машину, вы тушите огонь. Вы две из этих заповедей нарушаете. Вот это то, что нарушили ученики. Вы знаете, продолжая свое обращение к фарисеям, или услышав все это, Иисус Христос говорит им: слушайте, вам нужно научиться следовать духу заповеди, а не букве ее. Если вы будете следовать букве, вы будете заниматься вот этой казуистикой бесконечной. Вы постоянно будете ломать голову: а это грех, а это не грех, а вот это работа, а это не работа, а насколько это не работа, а насколько это работа. Здесь мозги можно сломать во всей этой системе. Христос говорит по-другому. Смотрите, он приводит два примера. Он же сказал, третий стих: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в Дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? И не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Христос вспоминает ситуацию, когда Давид уже был помазан на царство, и он убегал от Саула, когда он со своей группой воинов пришел в одно место, и у него не было что кушать. Он пришел к священнику, Ахимелех звали священника, вот, и в храме всегда лежали хлебы предложения, которые неделю должны были лежать от субботы до субботы, и эти хлебы никто не должен был есть. Их через неделю их убирали, и их ели только священники, или люди, которые из священнического рода. Вот когда пришел Давид, у этого Ахимелеха не было другого хлеба, как только что помененный. То есть он положил только что новый туда, вот здесь вот, который он вынул оттуда, остался. И он решил. Это не Давид сделал, это священник решил. Священник решил, что он поможет помазаннику, используя эти святые хлебы. И Христос говорит: смотрите, дух, а не буква, действительно привели к тому, что Бог не осудил их. Второй пример. В субботу священникам в храме приходилось очень много работать физически. И Христос объясняет и говорит: смотрите, они-то работают, но они невиновны, они не согрешают. Вы знаете, фарисеи не хотели видеть этого. Христос им говорит: смотрите, исполнять субботу – это значит поклониться Богу и послужить Ему. Ученики в этот момент находились вместе со Христом. Они находились в самом лучшем месте, которое только было. И когда они были голодны, когда они проходили через поле, когда они утолили свой голод, он говорит, они были в лучшем месте, где только они могли быть. Было бы гораздо хуже, если бы они оставили и пошли куда-то кушать. Фарисеи не хотели это слушать. 15 глава Евангелия Матфея, Христос говорит об этом: таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. То есть всевозможными традициями, истолкованиями, разными правилами. Вот. Они устранили сущность. Смотрите, он говорит: лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Вот в чем проблема. Тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Смотрите, эти люди внешне чтут Бога. Они совершают обряды, они приходят в церковь, они деньги, может быть, жертвуют даже, но они сердцем своим, они учат заповеди человеческие, они человеческие постановления утверждают, они думают, что они правы в этом, что они помогают Господу Богу. Вы знаете, проблемы законников с законом, о которых мы говорили, превознося закон на первый взгляд, в действительности они, во-первых, не понимают его сущности. Вместо того, чтобы закон приводил их к смирению, он приводит их к гордыне. Вместо страха Божьего и смирения они используют свою религиозность, чтобы гордиться и превозносить себя. Во-вторых, они игнорируют дух закона. Им он не нужен. Они не интересуются духом закона, их интересует форма. И на этом все остается. Вы знаете, вторая проблема, кроме проблем с законом, у законников это проблема с людьми. Вот что интересно, что вот, казалось бы, религиозные люди. Ну, как часто вам приходится слышать о каких-то скандалах среди религиозных людей? К сожалению, чаще, чем хотелось бы. Вы знаете, в чем причина? Причина заключается в том, что эти люди, они сосредоточились на законе, на правилах, всяких разных, знаете, принципах, там, законах, которые они утверждают и придумывают, но не забыли о людях. Для них люди не существуют. Для них нужды людей мертвы. Они сосредоточены, они живут вот этими правилами своими. Почему? Потому что эти правила их поднимают выше, потому что они чувствуют себя лучше. Смотрите, 7 стих Иисус Христос говорил: «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то вы не осудили бы невиновных». Оказывается, ученики были невиновными. Оказывается, сам Божий Сын говорит, что тот факт, что они срывают колосья, шелушат их и едят, они на самом деле невиновны. Он говорит, проблема не в учениках, проблема в вас, и проблема конкретно в том, что вы не знаете, что такое милость Божия. Это огромная проблема. Это проблема всех законников. Это проблема всех религиозных людей. Они сосредоточены на процессе. Как зайти, как поклониться, сколько проповедей должно быть, а как хор заходит или выходит. Вот здесь они знатоки. Здесь они пропишут вам все и поставят каждого на место. У них нет только способности увидеть человека, который рядом с ними сидит. У них нет способности помолиться о его нужде. У них нет способности сердце свое открыть для того, кто страдает. И в этом бедствие религиозных законников. В этом бедствие современной церкви, дорогие друзья, сосредоточившись на религии. Люди забыли о людях. 9 стих. Та же самая история, то есть повторяя, только повторяющаяся уже в другой ситуации. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу, и вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. Он же сказал вам, кто из вас, имея овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит, сколько же человек лучше овцы? И так можно в субботу делать добро. Вы знаете, этим людям было абсолютно все равно, что человек страдает. Они не думали о том, что он инвалид. Они не хотели поставить себя на его место. Все, что они знали, это своя приверженность букве закона. Именно это они утверждали. Именно поэтому они обвиняли Иисуса Христа, потому что им было наплевать на людей, которые рядом с ними. Вот в чем беда религиозников. Это огромная катастрофа, друзья, если наша с вами религиозность сделала нас знатоками религии и не сделала нас любящими людей. Как я уже сказал, это опасное положение. Эти люди взрывоопасны. Вот именно от таких религиозных людей возникают религиозные войны. Самые жестокие войны, которые когда-либо были в истории. Потому что эти люди никогда не ценили любовь к людям. Суть законничества в том, что эти люди используют религию с целью утверждения себя, возвышения самих себя, продвижения своих целей, своих интересов, своих вкусов, то, что им нравится, то, к чему они расположены. Беда в том, что в этой борьбе фарисеев со Христом страдало огромное количество людей, как и сегодня. Беда в том, что пока религиозные законники возятся, огромное количество людей, соприкасающихся с ними, они просто остаются незамеченными. Люди, которые приходят с нуждой, люди, которые приходят с болью, людям, которым нужна ваша душа, ваша помощь, ваша молитва, они остаются где-то в стороне. Иисус говорит, пойдите научитесь, милости хочу, а не жертвы. Вы знаете, когда Христос это говорил, Он цитировал Осии, 6 глава, 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели все сожжения». Осия обращался к народу израильскому. Они регулярно совершали богослужения в то время, вот, но они не поклонялись Богу от сердца. Вот это вот слово «милости» – «хесед» – это очень интересное такое еврейское слово, которое говорит, по-английски его переводят как «loving kindness». Это определенное состояние души. Это состояние, когда человек понимает, как много ему помиловано, и поэтому он милует других. И Христос обращается, и Бог обращался так к народу израильскому и говорит, я милости хочу, я хочу вот этого мягкого сердца в вас. Больше, чем жертвы вашей. Мне на этой неделе приходилось беседовать с несколькими людьми. Я очень рад, объясняя сущность нашей церкви, очень рад объяснять и повторять это снова и снова, и говорить: друзья, самое большое, самое дорогое, что мы хотим, чтобы каждый из нас научился вот этому мягкому сердцу. Сердцу, которое осознает, что нас помиловал Бог. Сердцу, которое готово миловать больше, чем жертва. Больше, чем ваше участие в религиозной церемонии. Больше даже, чем ваши средства, которые нам так нужны сейчас, чтобы закончить этот молитвенный дом. Гораздо больше. Нужно сердце. Сердце, способное признавать милость и миловать. Вы знаете, личное знание Бога, личное доверие Ему, понимание божественной милости по отношению к нам всегда делает нас мягкими и заботливыми по отношению к людям. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверил себя. Давайте посмотрим на свою жизнь. Насколько у нас есть в сердце вот эта забота о других, насколько любвеобилие, насколько признание милости Божией характеризует нас сегодня с вами. Законничество, наоборот, оно делает людей гордыми, оно делает людей самовозвышающимися, оно делает людей сосредотачивающимися на своих заслугах и унижающих и осуждающих других. Люди могут фокусироваться на самых разных заслугах. Кто-то на верности традициями, кто-то фокусируется на страданиях, которые ему пришлось перенести за Христа, кто-то фокусируется на видениях, на знамениях, на чудесах. Это все, что поднимает человека, раздувает его в его собственных глазах. Принадлежность к особому роду, к братству какому-то, церковная активность, особая одаренность. Продолжить этот список. Очень много всего, что может возвышать нас в наших собственных глазах. Иисус Христос нам очень ясно показал, сказал этот пример, что Он никогда не утверждал свое «я». Он пришел на землю для того, чтобы Его не видно было. Он пришел для того, чтобы Отца было видно. Он постоянно говорил: «Я не свою волю Твою, я волю Отца». Он даже говорил: «Я даже судить не буду, Слово будет судить, потому что Слово обладает силой истины». Посмотрите, пожалуйста, в 5 главе Евангелия Иоанна об этом он говорит. Апостол Павел говорил то же самое, он продемонстрировал, что его подход был точно такой. Посмотрите, как он себя описывает. Попробуйте проникнуть в его состояние ума, в его подход, в его оценку реальности. Смотрите, он описывает о себе, 15 глава 1 Коринфянам. «Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Он признает свое положение, он говорит, что он действительно находится в состоянии, когда он абсолютно незаслуженно был спасен. Да я наименьший из апостолов. Я даже не достоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть. Вот реальность христианина. Он прекрасно понимает, что в нем самом все негодное. И все ценное, что есть у него, это не его. Он не может этим хвалиться. Это то, что он получил от Бога. И он говорит: «И благодатью Божию я есмь то, что есмь». Говорит: «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился». Он реалист. Он реально живет, он трудится, он вкладывает, но при этом имеет состояние своего ума, учитывающее то, что он действительно абсолютно не заслужил все этого. Итак, законники возвышают себя, стремясь достичь своих интересов, игнорируя нуждами окружающих людей, иногда прямо воюющих с ними, причиняя им боль и страдания. Настоящие христиане прекрасно понимают, что вся их духовная ценность заключается не в их собственных достижениях и заслугах, она заключается в заслугах Иисуса Христа. Это формирует их отношение к людям. Посмотрите, пожалуйста, на ваше отношение к людям и проверьте, не идет ли оно своими корнями в ваше отношение к религии или в вашу религиозность. Мы говорили о проблемах законников. Их первая проблема – это проблема с законом. Они его неправильно видят и понимают. Вторая проблема – проблема с людьми. Они не могут правильно жить с людьми. И третья проблема, к сожалению, это проблема с Богом. Да-да. Вы знаете, они думают, что, занимаясь религией, они должны бы быть принятыми Богом. На самом деле, занимаясь религией, у них возникает проблема с Богом. Проблема по следующей причине. Как я уже говорил, некоторые люди говорят: ну подумаешь, ну человек ну хочет быть немножко правильнее, чем Библия. Ну что здесь плохого? Но если он, хочет, таким прям уж сильно быть. Оказывается, большая проблема. Мы уже перечислили две проблемы, сейчас третья проблема. Это проблема в том, что религиозность таких людей построена на их собственных достижениях, а не на заслугах Иисуса Христа. И все то, абсолютно все то, братья и сестры, что базируется на наших заслугах, противно Богу. Бог противится этому всему, друзья. Он будет противиться и нам с вами, если мы в своей жизни будем базироваться на том, что мы такие заслуженные. Разные вещи. Некоторые люди думают, что их заслуга в их возрасте. И поэтому они из своего возраста гордо и снисходительно смотрят на других. Некоторые думают, что их заслуга в их образовании. Или в их опыте. Да я, вы знаете, кем был. Старшим пресвитером там или еще кем-нибудь. Самые разные заслуги, которые люди несут в себе, они думают, что они оценивают себя сквозь призму всего этого. Вы знаете, что это противно Богу? Что Бог противится таким людям. Когда фарисеи поняли, что Христос не станет на их сторону, они сразу приняли решение. Посмотрите 14 стих. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Это реакция всех религиозников. Как только им становится ясно, что им не по пути, что слово каким-то образом ставит их в положение, где им нужно признать себя, они начинают воевать против него. Они начинают искать методов, как его заменить, как его перестолковать, игнорировать им, или каким-то образом, но они в действительности верят в свою собственную систему ценностей больше, чем в слово. Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Как часто, когда вы сталкивались с действием слова против вас, как часто вы пытались выскользнуть? Может быть, просто проигнорировать, может быть, забыть, может быть, серьезно к этому не относиться. А может быть, прямо идти разбираться. Да нет, мы должны это по-другому толковать. Или я слышал, когда люди говорят, так кто ж это исполняет? Раз никто не исполняет, значит, мы можем просто игнорировать это. К сожалению, эти люди верующими себя называют. Есть две трудности, которые сокрыты в этой проблеме отношений людей с Богом, законников, отношений законников к Богу. Кстати, современные законники чаще всего говорят, но мы-то не воюем со Христом, мы наоборот за. Мы все делаем, мы даже хотим ему помочь, Иисусу Христу делать его дело правильнее здесь, на земле. Мы-то, в общем-то, наполнены этой идеей. Но на самом деле, это да, действительно так. Обычно законники, они не воюют открыто. Проблема в том, что их реальная жизнь говорит о том, что они живут чем-то другим. Во-первых, они отвергают Божью благодать. Это самая большая опасность, которая может быть. Рассматривая жизнь с позиции своих собственных заслуг, законники на деле отрицают абсолютную Божью благодать. Они говорят, благодать нужна для того, чтобы помочь моей праведности отработать свое и попасть в Царство Небесное. Это огромное кощунство против Божьей благодати. Апостол Павел говорил, 2 глава Галатам, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». 21 стих, «Не отвергаю благодати Божией, если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Оказывается, законники, они бросают вызов самой жертве Иисуса Христа. Они говорят, вот Христос пришел, Он умер, Он взял наш грех, Он дал свою праведность, но мы-то тоже не лыком шиты, мы-то тоже что-то маленькое, можем произвести, а Он потом нам поможет. Апостол очень серьезно реагировал против этого. Вы знаете, просите милости может только человек, который признал себя преступником. Тот, кто признал себя преступником, достойным смерти, только он может просить. Тот, кто просит о милости, говорит, помилуйте меня, не забудьте, я ж вообще-то не совсем так и достоин этой смерти. Это не тот, кто просит милости. Когда мы встречаемся с Богом и с жертвой Иисуса Христа, сутью того, что происходит или должно происходить в нашей жизни, пример мытаря бьет себя в грудь и говорит, помилуй меня, Господи. об одном только прошу, один только аспект я вижу. Я нуждаюсь в Твоей милости. Это первая проблема. Вторая проблема – это утверждение своей независимости. Они не только отвергают благодать, они утверждают свою независимость. И это страшно. Дело в том, что вот тогда, когда в Эдемском саду произошло разделение, когда человек восстал против Бога, суть этого разделения заключалась в том, что человек провозгласил своим шагом, в том, что он сам может что-то доброе сделать. И теперь, когда человек базируется на законе, он повторяет ошибку Адама каждый день. Он каждый день ставит себя в положение того, что, Господи, а я и сам что-то небольшое, листья, правда, такие, только больше ничего, но что-то могу произвести. Человек, уповающий на свои заслуги, утверждает, что он имеет ценность в самом себе. 1 Петра, 5 глава, 5-6 стих. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Настоящее христианство начинается с полного отвержения себя. И с посвящения себя зависимости от Бога. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы сегодня мы задали себе вопрос. Является ли стремление стать более зависимым от Бога сутью, характеристикой нашей жизни? Вот заметьте, сутью блудного сына было то, что он шел от отца, и он искал счастье в независимости. Тогда, когда он повернул назад, когда он покаялся, его доминирующим элементом в его сознании было то, чтобы искать зависимость от Бога. Законники так не делают. Законники – это те, кто независимы. Законники живут так, чтобы претензий к других не было к ним. У них всегда есть ответ на все вопросы. Только те люди, которые ищут постоянной зависимости у Иисуса Христа, только те люди могут быть счастливы. Однажды Иисус Христос услышал в очередной раз слова, вопрос фарисеев, когда они говорили ему, ну хватит, ладно, признайся нам честно, ты Сын Божий или нет? Он смотрит на них и говорит, я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне, Евангелие Иоанна, 10 глава, это 25 стих. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. Я хочу задать вам вопрос сегодня, братья и сестры. Вы из овец ли его? У вас ли есть в сердце вот это желание, как у овцы, смиренно следовать за своим пастырем? Овцы слушаются, овцы следуют, овцы зависимы, овцы беззащитны и уповают на защиту пастыря. Иисус Христос, сталкиваясь с людьми, которые снова и снова занимаются религией, говорят, никак мы не можем тебя высчитать. Он говорит им, слушайте, все, что вам нужно, это в смирении воспринять то, что я говорю, и последовать за мною. Следуете ли вы за Иисусом Христом сегодня? Забудьте о своих заслугах. Забудьте, сколько лет вы верующий. Забудьте, какой вас великий пресвитер крестил. Забудьте, какие великие дела вы сделали. Посмотрите сегодня в свое сердце и скажите, пожалуйста, честно, следуете ли вы, как овечка за пастырем, за Иисусом Христом? Если нет, сегодня возможность для того, чтобы смириться, склонившись перед Господом Иисусом Христом.